Сегодня мы начинаем цикл бесед под общим названием «Непридуманные рассказы о войне». Идея создания одноименного проекта принадлежит Глебу Каледе, известный московский священник Русской Православной Церкви, протоиерей, церковный писатель, профессор. Он не понаслышке знал о войне. С первых дней до конца он был участником боевых событий, был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны. Цель нашего проекта – непредвзятое освещение героических и трагических событий Второй мировой и Великой Отечественной войн. Как известно, на сегодняшний день существует несколько концепций войны, опирающихся не на факты, а на идеологические посылы. Вот и получается, что каждая участвовавшая страна старается приписать успехи в победе себе, умаляя роль советского народа, который понес самые большие потери. Как было на самом деле, где правда, а где вымысел, именно этому будут посвящены наши беседы. А помогать нам разобраться сегодня в этом будет руководитель проекта «Непридуманные рассказы о войне», член Союза писателей России, настоятель храма Всемилости Спаса в Москве, протоиерей Александра Ильюшенко и главный редактор проекта, кандидат технических наук Татьяна Алешина. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте.
Итак, мы сегодня будем с вами говорить о том главном, чем живет наша страна уже много-много десятков лет, и то, о чем все время болит душа. Вот ваш проект, он существует, ну, без малого 8 лет, в 2005 году был создан. Вот расскажите, пожалуйста, как он появился, кто стоял у истоков и какова его цель?
Я имел счастье быть знакомым, достаточно близким, с замечательным человеком, удивительной яркой судьбы. Он крупный ученый, оставивший след в науке, доктор геолого-мирологических наук. Одновременно в советское время он был тайным священником, а с началом перестройки он вышел на открытое служение по благословению покойного святейшего патриарха Алексия. Это человек, профессор, патриарх Глеб Александрович Каледа. Он скончался в 1994 году, пройдя войну практически от свистка до свистка. Он попал на фронт вскоре после окончания средней школы. Вернувшись с войны, уже, конечно, спустя много лет, когда вот мы с ним на эту тему общались, он сказал, что очень интересны и важны мемуары полководцев, но они видят войну из своих штабов. Они вот руководят военными операциями, они направляют войска, они принимают стратегические решения, но у них вот своя точка зрения. Хорошо бы описать войну глазами тех, кто находился на передовой. И когда началась перестройка, это практически с возникновением интернета, стали появляться очень интересные воспоминания очевидцев войны. И мы стали отбирать эти воспоминания именно по принципу, что это не придуманные рассказы. Потому что в советское время писались воспоминания, которые проходили очень строгую идеологическую обработку. Нельзя было писать о каких-то негативных явлениях, должен был быть какой-то определенный глянец. И, к сожалению, это послужило причиной того, что этим героическим событиям у ряда людей, может быть, у многих, какое-то вот отношение несколько, ну, несерьезное, неглубокое. Но вот в свое время, например, я помню, когда было решено ветеранам войны отпускать продукты вне очереди. И вот идет такой старичок, воспользуясь своим правом, а из очереди ему кричат, что там, что ты живой, если бы ты был ветеран, так и помер бы давно на фронте погиб. Ну, какая-то просто вот невозможная. Это спровоцировано, такое отношение к тем людям, перед которым мы должны склонять головы, спровоцировано вот таким идеологизированным отношением к этой острейшей и очень, конечно, героической проблеме, через которую прошел наш народ. Это, я бы сказал, что такой вот звездный час нашего народа в 20 веке. И, к сожалению, вот такое непонимание, неблагодарность звучат. Хочу сразу привести слова немецкого философа Гегеля. Они звучат так. «Для лакея нет героя. Не потому что герой не есть герой, а потому что лакей есть лакей». И вот это такое лакейское отношение, оно вот как-то вот исподволь воспиталось, достаточно широко распространилось. Это вот как болезнь такая. Так вот, в этом, конечно, отчасти виновата вот наша тогдашняя официальная пропаганда, которая вот все старалась затушевать и как-то в таком виде преподать, что все хорошо. Но когда вот читаешь впечатления людей, которые были на фронте непосредственно, причем, когда ты можешь читать воспоминания многих людей, пишут примерно об одном и том же, совпадает очень близко. Сразу начинаешь понимать, что действительно они и тот, и другой видел то, что он говорит. Они могли смотреть по-разному, они могли, понятно, психология, там разное место фронта, разное время, одно и то же, как бы, похожий эпизод подавать по-разному, но видно, что это как бы такое вот повторение примерно одного и того же в разное время, в разной ситуации. И напротив, когда ты читаешь какой-то приглаженный материал, видно, что он приглаженный. Видно, что за этим нету правды. А вот эта правда, она очень важна. Правда сама себя оправдает. Вот видно, что вот человек говорит от души искренне, и это передается тебе. Чем ты можешь тогда даже попытаться нарисовать даже какую-то зрительную картину? Он же видел. И ты вот можешь постараться. И если это действительно видел, то ну, тогда концы с концами сходятся. А если нет, значит, не сходятся. Ну вот, например, я могу сказать, вот мы коснемся этого в одной из дальнейших передач. Я знаком, слава богу, он и сейчас жив, Александр Александрович Ульянов. Он был мальчишкой, когда началась война, и стал партизаном. И я просил его рассказать. Он говорит, вот это вот там описано в книгах, вот можешь прочитать. И дал мне эти книжки. Они в советское время изданы. Описывается вот бой, в котором он принимал участие. Немцы устроили карательную операцию против партизан. И вот бой надо прикрывать своих. И вот он ползет к окопу, в котором немцы засели. Дело происходит ночью. И вот в одной книжке написано, что вот он видит, как сверкают эти самые пулеметы. Ползет к окопу, у него 5 гранат, забрасывает окоп гранатами. А в другой книжке написано, что пулеметы не стреляют. И что он оказался случайно. В темноте оказался с тыла окопа, и у него 8 гранат. Говорю, ну вот, Александр Александрович, я понимаю, что ночью на стреляющий пулемет никто не поползет. Это видно, что пулемет стреляет. Но вот сколько у вас гранат-то было? 8 или 5? Говорит, да что ты, какие там 8, какие 5? Я же вот 13 лет не скет был, да еще и автомат, да еще запасной диск. 4 у меня всего было. Журналисту, вот, который описывал его, ему особо не интересовало. 4 или 5, там, ему вот материал скорее подать.
Ну, чем краше сделаешь,
тем лучше, да. Будет. Вот поэтому мы и говорим, что это непридуманные рассказы, что здесь вот между читателем и рассказчиком никого нет. Это воспоминания того, кто их описывал. Потом вот еще взгляд с немецкой стороны. Раньше просто не было публикаций немецких офицеров и солдат, а сейчас их множество. Вот я был на какой-то конференции, и там один из участников конференции, он такой вот маститый человек, вот, который в свое время, может быть, и был в каких-то таких вот центральных органах, сказал, что вот, представляете, безобразие, теперь немцы стали печатать. Ну, когда дошла до меня речь, я сказал, что, вы знаете, наоборот, это очень большое вот такое для нас подспорье, потому что видно, как воевали немцы, как воевали наши, как воевали союзники. Настолько рельефно, настолько потрясающее мужество наших солдат. Мы вот сейчас находимся в таком уже достаточном отдалении от тех трагических событий, и как-то вот можно чуть-чуть оценивать по-другому. Вот я помню, как мы мальчишками играли в войну, и, конечно, там быть фашистом, это было невозможно, значит. Ты фашист, значит, плохой. И действительно, фашист – это плохой. Но при этом люди, целый народ же, это же нельзя там под одну гребенку всех загнать. Хочу сказать, что вот мне довелось быть и в Освенциме. И вот самое такое сильное на меня впечатление произвело. Немцы из человеческих волос делали ткань, подбортовку. И вот там витрина, вот подбортовка, а рядом отрезанная косичка. Вот девочке было лет 8, вот моей младшей дочери было тогда в это время ровно столько, вот я себе представил, что это вот ее косичка. Так что тот ужас, о котором нам говорят, он, это факт, и более того, нам даже мало говорят. Это, конечно, что-то страшное. Но вот такой вот взгляд позволяет строить объективную картину. Всякое было. И жестокость была, и бесчеловечная жестокость была. Но вот было какие-то проявления доблести воинской. И когда это отмечаешь, то получается вот картина гораздо более полная. Враг есть враг, и с врагом надо бороться и до тех пор, пока он не сложит оружие. Но при этом и враг может вести себя и жестоко, но иногда может вести себя и благородно. Вот когда ты видишь такую картину и с той точки зрения, и с этой точки зрения складывается более полное представление о и людях, и событиях, и героизме. И вот еще раз я хочу подчеркнуть, вот на этом фоне героизм наших простых людей, их великодушие, их какое-то особенное смирение, их самоотверженная готовность вот жертвовать собой.
Ну, вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, что вот эти все воспоминания, вот эти вот кусочки, как кусочки мозаики, из которого вот можно сложить вот это огромное полотно событий, которое уже, как говорится, нельзя не приукрасить, ничего. Вот оно, это полотно, настоящее тканное полотно вот этих вот маленьких событий.
Это образ хороший, конечно, но те воспоминания, которые мы собрали, это, конечно, вот в этом реально существующем полотне это ничтожное количество.
Ну, я так думаю, что как раз вот этот проект, он больше, я так думаю, рассчитан вот на то поколение, которое уже родилось после войны, которые мало что знают об этом периоде. Но согласитесь, это так.
Да, вот. Кроме того, если вы позволите, я бы тоже хотела добавить к вопросу о взгляде с другой стороны. Известно, что во время войны в Мюнхене была организована группа сопротивления, которая получила название «Белая роза». И возглавлял эту группу молодой человек по имени Александр Шмарель. В частности, в этом году он был прославлен, а он причислен к лику святых и является теперь уже не местно чтимым святым, а почитается православной церковью. И, кроме того, у нас недавно с отцом Александром была беседа с одним иерархом немецкой церкви. Он немец по происхождению. И он рассказывал такой эпизод из жизни своего отца. Потому что его родители, отец и мать, они также были против Гитлера, против политики нацистской. И когда проезжал фюрер, то немцы должны были его приветствовать, подняв руку. Отец этого не делал. Он не поднимал руку. И тогда полиция его арестовала. Но случилось так, что отец побывал уже на фронте и получил ранение как раз в правую руку. И рука была забинтована. И тогда, когда полиция задала ему вопрос, по какой причине же он не приветствует фюрера, он сказал: «Ну как же я могу приветствовать фюрера, когда у меня рука забинтована?» Это тоже был такой вот момент. Но, конечно, это было сделано отцом сознательно. И, кроме того, семья пострадала от политики, которая проводилась Гитлером. Вот тоже один из примеров. Поэтому нам хотелось бы больше собирать таких материалов, таких воспоминаний и знакомиться с тем, как немцы переживали войну в то время.
Можно сказать, у вашего проекта вот нет финансирования, он развивается благодаря вашему храму. Да. Ну, какие-то все равно спонсорские вливания есть на самом деле? Или вот только ограничено вами?
Есть один добрый человек, который несколько раз нам достаточно значительно помог. Но вот пока его помощь прекратилась, вот мы надеемся, что, может быть, получим грант от федеральной службы. И мы в этом году получили первое место за освещение темы Великой Отечественной войны в интернет-пространстве.
Да, я об этом читала, но я еще хочу сказать, что у вас не только эта награда, у вас много наград.
Да, я хотела бы, если можно, здесь сейчас добавить. Мы 2 года подряд получаем призовые места, так скажем, первое место. Осенью 2010 года наш проект был отмечен Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям за развитие раздела «Дети на войне». Среди разделов нашего проекта есть раздел, посвященный детям. И первая награда, она была связана вот именно с этой тематикой. И, наконец, в прошлом году, осенью 2011 года, нам дали первое место за освещение темы Великой Отечественной войны, как совершенно верно отец Александр отметил, в интернет-пространстве. То есть у нас от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 2, так скажем...
Вот причем хочу добавить, что это они сами нас нашли. Мы работали себе и работали тихонько, и вот нам сообщают, что у вас награды. Это не то, что мы ходили, хлопотали. Для нас это была приятная неожиданность.
Еще бы, конечно. А вот скажите, пожалуйста, я думаю, что в этом даже сомневаться не приходится. Действительно, я думаю, что вливания будут со стороны государства. Думаю, что это то, что нужно. Скажите, пожалуйста, вот на вашем сайте открыта гостевая книга. Вот что она из себя представляет? Как это выглядит?
Я хотела бы, если позволите, рассказать немного о том, что в прошлом году на сайте произошел редизайн. То есть на сайте сменилась программа публикации мы переехали на новую программу, так называемую WordPress, и также изменился дизайн. Это была очень большая работа проделана, она длилась практически в течение года, и гостевая книга, сейчас, если зайти на сайт, то можно увидеть сообщение о том, что вновь открыта гостевая книга. Она у нас была закрыта в связи с редизайном. Гостевая книга нужна для того, чтобы отслеживать замечания, комментарии, пожелания читателей, посетителей нашего сайта и на них реагировать. Дело в том, что на нашем сайте нет форума. Как на многих сайтах, крупных порталах, существует форум для того, чтобы взаимодействовать с читателями. И это очень полезная, конечно, форма общения, но достаточно трудная, потому что ее необходимо модерировать. Сейчас у нас таких возможностей нет. И форума у нас нет, но есть гостевая книга для того, чтобы читатели нам писали. И кроме того, что очень приятно, пишут о том, что люди находят друг друга. У нас есть случаи, когда опубликованные материалы, люди читают материал и откликаются. Пишут просьбу на сайт, как связаться с таким-то, таким-то человеком. Таких несколько у нас случаев произошло, и они благополучные, мы даем интернет почту, мейл для связи и, в общем, так и работаем.
Ну, еще бы я хотела такой вопрос выяснить. А какова статистика посещения?
Ну, я хотела бы поделиться свежими данными. Ну, прежде всего, скажу, что нас посещают не только жители России. Также это жители теперь уже бывшего Советского Союза, Украина, Белоруссия, Казахстан, Германия, Соединенные Штаты Америки, Израиль и другие страны. Статистика посещаемости сайта за последний месяц, вот май, начало июня, это порядка 40 тысяч человек.
Это солидная цифра. Это говорит только о том, что проект работает и будет, видимо, еще много-много-много работать.
Если считать, что он волонтерский, то, конечно, безусловно, это вот наша такая заслуга. Наш проект, он называется «Интернет-портал «Непридуманные рассказы о войне», это периодическое электронное издание. Что это означает? Это означает, что каждую неделю мы выкладываем 3 новых материала. Может возникнуть вопрос, откуда такое количество материалов, статей, откуда источники. Потому что состав редакции достаточно невелик, но, тем не менее, в течение 7 лет, с 2005 года по ныне, мы не сбавляем темпы. И каждую неделю обеспечиваем 3 материала. Понедельник, среда, пятница. Это дни публикации. Источники материалов. Стараемся по мере возможности публиковать оригинальные материалы, то есть беседы, интервью с ветеранами-очевидцами. Некоторое время тому назад мы устраивали на приходе встречу с ветеранами. Приходили, рассказывали, мы записывали, расшифровывали, выкладывали на сайт. Но в связи с тем, что ветераны стареют, к сожалению, возраст уже не позволяет перемещаться долго, беседовать, к сожалению, это уже становится невозможным. Поэтому стараемся сами выезжать и записывать беседы, сохранять это в архив, обрабатывать, расшифровывать, редактировать, публиковать. Также мы знакомимся с материалами, уже опубликованными в книгах, журналах, газетах, и сканируем, знакомимся, обсуждаем этот материал. У нас есть тоже определенные критерии, по которым мы выбираем тот или иной текст, и сканируем или оцифровываем, и также публикуем на сайт. Возникает вопрос, зачем это делать? Материал уже опубликован, он уже, так сказать, есть, готов. Но очень часто малотиражные издания. 200 экземпляров, 500 экземпляров, 1000 экземпляров. Кроме того, многие книги были изданы достаточно давно. Они не подлежат переизданию. Поэтому эти воспоминания, они уходят в прошлое фактически и недосягаемы для нынешнего читателя. Поэтому мы считаем, что это тоже достаточно важная работа. Мы стараемся.
Вот я хочу добавить, что мы проводим как бы такую экспертизу, потому что среди воспоминаний, которые опубликованы, особенно в советское время, очень много вот таких вот заказных работ. А вот найти те, которые написаны от души, те, которые написаны вот таким, пусть каким-то скромным тружником ли войны, ли тыла, ли, но именно от души, искренне. и которые вот чувствуют, что они не проходили этой идеологической обработки. Из этого массы опубликованных материалов, ведь это же целый океан, отобрать то, что ярко, то, что правдиво, то, что искренне. Но вот если смотреть книжку, сборник, какой-нибудь журнал, ну просто если человек не подготовлен, он или пропустит, или там затеряется на фоне вот этой общей публикации. А мы стараемся его выделять и помещать на наш сайт, чтобы вот он попадал как бы в контекст подобных произведений. Это же очень важно, в каком контексте ты читаешь то или иное произведение. Если оно, вот, контекст поддерживает его, то он воспринимается гораздо глубже. Если же это вот что-то, нечто такое серое, то и все воспринимается как серое.
Вот знаете, отец Александр, у меня вот вопрос такой, он очень меня волнует. Вот все, что вы рассказали, вот о чем идет речь. Ведь, как говорится, человек не вечен, пройдет какое-то еще небольшое время, и те, кто говорит душой, рассказывает об этих событиях, их просто не станет. Тогда что?
А вот мне кажется, что благодаря радиостанции «Голос России» мы можем обратиться, прежде всего, к родственникам, потому что самим ветеранам, может быть, уже трудно, чтобы они как-то потрудились записать, зафиксировать то, что рассказывают их близкие родственники, рассказывают или рассказали. Нам очень много материалов уже приходит после смерти самого участника войны, и вот они обработаны родственниками, вот на пишущей машинке напечатаны, может быть, там плохим шрифтом, но вот, по сути, это какое-то яркое, даже литературное произведение. Удивительно, как талантливо люди описывали участниками и свидетелями, которых они были. Я еще хочу подчеркнуть такое особенное, что у женщин это особенно ярко получается. Прямо какие-то удивительно тонкие психологические такие моменты они фиксируют. И очень эмоционально, и ярко, и так наглядно становишься как бы участником того, что они пережили. Боль, кровь, ужас, страх и одновременно высокий героизм. Потрясающе. Были миллионы участников войны, и миллионы воспоминаний остались, какие-то опубликованы. Может быть, они опубликованы, да мы до них не доберемся.
Если позволите, я бы хотела здесь немного добавить по поводу того, как родственники собирают военные материалы. Некоторое время тому назад мы нашли очень интересную книгу. Это переписка мужа и жены в военное время. Издана книга сам издатом в Санкт-Петербурге. Мы ознакомились с книгой, нам понравились письма, они очень искренние. Видно, что люди пишут действительно искренне. И опубликовали несколько писем из этой книги, конечно, ссылаясь на данное издание. Все материалы, которые мы берем из каких-либо напечатанных, опубликованных источников, если это материалы не наши, мы всегда ставим источник. Это очень важно. И через некоторое время после публикации этих писем к нам приходит письмо. И пишет дочка, которая собрала письма, систематизировала эти письма и за свои деньги опубликовала книгу. Пишет с благодарностью. Спасибо за внимание, спасибо, что опубликовали. Такой у нас был отклик. Мы с ней, так сказать, вступили в переписку. Когда я ездила в Санкт-Петербург, мы познакомились. И теперь Мария Александровна Шелиховская принимает участие в работе нашего проекта и переводит материалы с английского на русский. Фактически сейчас работает над разделом «Взгляд с другой стороны». Вот такой реальный случай.
Вот оно и получается, что эстафета работает, то есть как вот палочка передается из рук в руки, и более молодой несет ее дальше, передавая следующим, видимо, никогда эта ниточка не порвется.
Будем надеяться, что эта память об этих событиях не померкнет никогда. Можно вполне такие высокие слова говорить.
Татьяна, тогда вот к вам еще один такой вопрос. Возраст посетителей и как он у вас дифференцируется? Кого больше, женщин, мужчин?
Спасибо за вопрос, он очень насущный, потому что любой интернет-сайт, интернет-проект, конечно, ставит перед собой вопрос, кто его читает. Несколько лет тому назад мы тоже задались этим вопросом. Пока проект у нас начал работу, развивался, набирал своих читателей, и мы провели опрос, разместили на главной странице анкету, в которой читатели отмечали. И в результате этого опроса мы обнаружили, что 75% читателей — это мужчины. Ну, достаточно предсказуемо.
Понятно, да.
Соответственно, 25% женщин. Из мужчин по возрастному критерию больше 50% читает наш сайт с 20 до 40 лет.
Да.
А среди женщин с 20 до 30 лет.
Больше половины, да?
70% женщин, их возраст 20-30 лет. То есть практически...
У нас молодежная аудитория.
Абсолютно.
Вот казалось бы, да, вот парадокс, столько времени прошло, интерес у такого молодого поколения, это действительно говорит о многом.
Хочу просто добавить, что у нас часто искаженное представление о нашей современной молодежи. Так вот, на самом деле, она гораздо глубже и гораздо более положительная, чем нам может это представляться.
Ну, вот это как пример.
Да, да.
Большое вам спасибо за сегодняшнее участие в нашей передаче. Она, к сожалению, подошла к концу. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что мы встретимся с вами через неделю, и у нас есть, что вам рассказать еще.